Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут», которая выходит каждую неделю на YouTube-канале Тетян Фельгенгаур. Собственно, это я. Здесь со мной каждую неделю Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International Russia. Илья, привет!
Привет.
У нас сегодня будет и выпуск новостей, и одна глобальная тема, поэтому прежде чем мы начнем, напомню, что будет здорово, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и на телеграм-канал Ильи тоже обязательно подписывайтесь. Вот, и мы начнем прямо сейчас. Ну что, давай, наверное, коротко поговорим про новости, которые выглядят профильными для нашей программы, богатые тоже прячут, но, может быть, как-то подробнее расскажем, насколько там все важно, неважно и где, как говорится, собака порылась. Во-первых, то, что очень активно обсуждают сейчас, это расследование ФБК. Соратники Алексея Навального нашли квартиру в Дубае у сына мэра Орска. Буквально неделю назад мы говорили о том, как себя вели власти перед паводком, во время паводка и как халатность, коррупция увеличивают масштабы таких природных катастроф. Вот. И мэр Орска все еще в центре внимания, но здесь уже больше речь про его семью и конкретно про его сына. Так вот, значит, сын Василия Казупицы купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае, об этом пишет ФБК. Как выяснили соратники Навального, сделка произошла месяц назад. Квартира 91 квадратный метр, так скромненько. Новый жилой комплекс стоит примерно 33 миллиона рублей. Значит, что еще рассказывает ФБК? Что семья Николая Казупицы, собственно, сына мэра Орска, до этого полгода жила в Саудовской Аравии. Кроме того, с 2016 по 2023 год сын мэра Орска принадлежал ему охранное предприятие «Вымпел», а сам Василий Казупица до 2019 года был его формальным руководителем. Авторы расследования предполагают, что, собственно, он был настоящим владельцем компании. В «Единой России» говорят, что у них никаких вопросов нет, но я думаю, что важно сказать, что сын Василия Казупицы, он на самом деле геолого-разведчик, он всю жизнь работает по профессии, в LinkedIn можно зайти, посмотреть. Как ты думаешь, насколько здесь проглядываются какие-то коррупционные схемы или не очень?
Мне кажется, надо отделить муху от котлет. Безусловно, инженер-геолог, который работает на Сахалине, он может работать в Саудовской Аравии, и, в принципе, это нормальная история, и приобретать недвижимость в Дубае это не запрещено. Я сомневаюсь, что инженер-геолог, работающий в международной компании, не может себе позволить приобрести такую недвижимость, вот, но, возможно, это деньги его отца. Вот, ну, я предполагаю, что, наверное, надо такую историю рассматривать, ну, достаточно критично, ну, с точки зрения, ну, кому реально принадлежит эта квартира, на кого реально записана, и она вполне себе может быть записана на сына, владеть ее отец, так и наоборот. Сын может сам себе привезти эту квартиру. 33 миллиона рублей вот, для крупной компании, которая добывает нефть вот, или занимается разведкой, мне кажется, вполне себе подъемная сумма. Вот. Но с точки зрения коррупции я бы смотрел здесь вот на вот такую, казалось бы, незаметную деталь. Ну, ты о ней тоже проговорил, о том, что ЧОП, который раньше принадлежал отцу, он был записан на сына. Разумеется, инженер-геолог, владеть компанией, которая связана с охраной, это не его профильная деятельность. Как ты уже сказал, он всю жизнь свою занимался инжинирингом, геологоразведкой, вот, и никакого отношения к охранному бизнесу не имел. И, безусловно, это, мне кажется, является той коррупционной частью, которая связана с мэром. Вот. Ну, конечно же, нельзя выкидывать из расчета историю, связанную просто с лицемерием, потому что когда человек рассказывает о том, что он вынужден прервать отпуск из-за наводнения в Орске, мне кажется, что это такой яркий сигнал для всех людей, что человек не на своем месте занимается какими-то, не знаю, своими личными вопросами, когда у целого региона, у его родного города возникают просто катастрофические какие-то проблемы, да. Вот, ну, мы говорили, что, разумеется, мэр Орска, как глава муниципального образования, должен был контролировать муниципальное предприятие, которое было ответственно за эту дамбу. Поэтому часть ответственности какая-то на нем, безусловно, висит, и снимать с него ответственность ни в коем случае не надо, поэтому это очень правильное и своевременное расследование.
Еще один сюжет, и это, конечно, прям точно наши клиенты, потому что речь идет о гигантской взятке, о сотрудниках, о силовых ведомств. И здесь, конечно, впечатляют и заголовки, и описание схемы. Коммерсант сегодня об этом пишет. Бывших сотрудников МВД обвинили в получении рекордной взятки в 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов рублей. На самом деле, ну, как бы мы все знаем, что у нас рекордсмен полковник Захарченко, но его там взятки до 1,5 миллиардов, там, по-моему, 1,4 миллиарда было, с чем, собственно, его судили и за что он 16 лет колонии получил. А тут 5 миллиардов, я даже себе не могу представить, как это может выглядеть. Значит, названы имена. Что это за такие люди в структурах МВД хотели получить такую взятку? Это некий Георгий Сатюков, бывший сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД, Бюро специально-технических мероприятий, так это называется. И, собственно, это такой отдел, который борется с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, которые совершаются с использованием всяких информационных технологий. Короче, это в том числе и крипта, как я понимаю, если я верно расшифровываю все эти названия. И, собственно, второй фигурант всей этой истории это как раз Алексей Иванов. От него должна была быть эта взятка. Он системный администратор криптобиржи World Exchange Services. Короче говоря, есть там еще один человек, Дмитрий Соколов, он тоже из МВД. Все скрылись из России, как они скрылись, никто не знает. Ну вот теперь заочно нам рассказывают, что вот взятка 5 миллиардов. Что это за масштабы такие? Мы в какую-то входим новую эру. Теперь взятки и миллиардами только.
Мы уже вошли уже в эту сферу достаточно давно. Вот. И Жора или Гоша Сатюков, как он записан в записных книжках, вот, безусловно, это не самое высшее звено в этой цепочке лиц, контролирующих нелегальный майнинг, криптовалюту, криптообменники. Вот. Как я понимаю, вот назвала ты название биржи, это биржа VEX, это та легендарная биржа, о которой Андрей Захаров любит рассказывать, и, собственно, он расследовал. Не видно, ну, ее долгое время было непонятно, кому доставились часть из биткоинов, которые были переведены с одного кошелька на другого. Ну, вот и выяснилось, что администратор этой биржи перевел сотни биткоинов на кошелек посредника, а потом они оказались на кошельке вот Георгия Сатюкова. Сатюков это потомственный полицейский или да, милиционер. Папа у него до недавнего времени трудился в Тюменском институте повышения квалификации МВД. Вот. И сам он тоже, я так понимаю, начинал свою службу в Омском институте МВД. И потом, соответственно, перевелся в Москву и в Москве продолжил свою службу. Из интересного, да, что помимо того, что, конечно же, они потомственные полицейские, и мы понимаем, что как повысил квалификацию своего сына отец, вот, безусловно, отец за сына не отвечает, и сын за отца не отвечает, но здесь, мне кажется, прослеживается вот такая цепочка потомственности, преемственности, какой-то такой вот истории, связанной с продолжением карьеры в том же самом направлении. Значит, уголовное дело было возбуждено, насколько я понимаю, в середине прошлого года. Вот, то есть это не то, чтобы вот сегодняшняя история, она появилась раньше, и Сутюков как и твой кот прошел спокойно через границу Российской Федерации, вот, как кот проходит через двери. Вот. При этом, что у Сутюкова не было заграничного паспорта, он его сдал, как и его коллега, который тоже скрылся от, соответственно, правоохранительных органов. Оба они находятся непонятно где. Вот. И, по всей видимости, с таким количеством криптовалюты, которые они получили, они могут себе купить маленькую страну. Вот. Где-нибудь подальше, где-то там далеко, маленький остров. Вот. И эта история, она очень интересна тем, что, опять же, человек, который получил 5 миллиардов рублей через крипту, это не генерал, это не какой-то начальник супер-мега, это человек, который, в принципе, находится, ну, там, не знаю, в середине пищевой цепочки, вот, и до него, на нем эта цепочка, собственно, замкнулась, и он, по всей видимости, не поделившись с кем-то, вот, попал вот в такую опалу, да.
Скажи, пожалуйста, а вот это как раз то, о чем я хотела тебя сейчас спросить. Вот этот человек, не генерал, не самый большой начальник, он вот эти 5 миллиардов взятки, он вообще получает за что? Как это теперь работает, если мы говорим там условно про криптобиржи?
Ну, есть версия следствия, вот, и по всей видимости речь шла о том, чтобы вот как раз господин Иванов, будучи администратором, вот, он каким-то образом мог повлиять на ход, значит, расследования уголовного дела в отношении него, вот, ну, именно избежать ответственности за преступление. Проблема в том, что это слишком аппетитное дело, биржа Векса, это политическая даже история, к нему, как мы знаем, вовлечены очень влиятельные российские лица, в том числе олигархи, но и важно, что традиционной зоной влияния здесь имеют в этом секторе и Федеральная служба безопасности. Мы знаем, что сотрудник, вот господин Сутюков, это сотрудник МВД. И по всей видимости, жаба, простите, съела гадюку, да, или что-то с гадюкой сделала. Вот, поэтому здесь, очевидно, конкуренция между ведомствами, и Федеральная служба безопасности гораздо более масштабнее и серьезнее, ну, с точки зрения оператора вот этих финансовых потоков, и, соответственно, нелегальные финансовые потоки, ну, традиционно, как бы входят в зону интереса управления К Федеральной службы безопасности, да, то есть они за ним финансовая контрразведка, которая курирует финансовые институты, в том числе и криптовалюту, это их вотчина, и, разумеется, какому-то Сутюкову отдавать миллиарды они не очень сильно хотят.
Да, это, конечно, ужасно любопытно. В итоге, кстати, ФСБ-то утерлась, извините мне за это грубое слово, потому что МВДшный человек спокойненько сбежал, и 5 миллиардов, так сказать, при нем, или, может быть, и больше, не знаю, никто же не знает, сколько там ему криптины переводили. Интересно, где они его будут искать. Вот Коммерсант пишет, что не исключено, что Сатюков в Дубае. Господи, все дороги ведут в Дубай. С другой стороны, а где им еще прятаться? Вот. Но мне кажется, что в Дубае, ну, опасно прятаться, слишком много россиян.
Я с тобой соглашусь, вот, но вот сегодняшнее интервью Павла Дурова говорит о том, что там достаточно комфортно и не только мошенникам и преступникам, но и реальным бизнесменам. Вот. Думаю, что если он там находится, то велика вероятность выдачи, потому что дело политическое, вот, дело, в котором есть большое количество денег, и мне кажется, ну, как бы часть, по крайней мере, денег, которые Сутюков получил, мне кажется, все-таки они уже пошли на решение его проблем внутри России. Но будем смотреть за этим делом. Важно, что оно именно сейчас появилось. Сегодня его была названа фамилия. Вот, да, и он там не один, там еще с каким-то подельником, который Дмитрий Соболев, по-моему, его фамилия, да, там
Скалов.
Алис Соколов, да.
Да,
Вот.
Дмитрий Скалов.
Да, ну вот важно, что как бы это какая-то организованная группа людей на среднем уровне, которые имеют доступ к таким большим деньгам.
И обрати внимание, что это отправили в паблик. Это тоже всегда очень важно, когда вот эти вот межведомственные, так скажем, спецслужбистские разборки оказываются в паблике, это всегда не просто так. Я думаю, это тоже сигнальчик.
Запишем.
Да, запишем, запишем. Хорошо, и последняя новость, которую я предлагаю обсудить, прежде чем перейти к главной теме сегодняшнего разговора, это продолжение сюжета, который мы с тобой подробно разбирали в одной из наших программ. Суд над бывшим главой мирового биатлона, не знаю, как еще его назвать, прекрасное, мне кажется, звание. Андерс Бесеберг, человек, которого обвиняли в связях с одним из российских губернаторов, человек, который оказался на скамье подсудимых, и человек на судебном процессе, против которого выступал ты как свидетель обвинения, объясняя, собственно, что есть российская коррупция, в чем это может проявляться конкретно в истории с Андерсом Бесебергом. Ну что, его признали виновным. Мы с тобой говорили в свое время, когда процесс шел, и ты как раз выступал как свидетель, а вот теперь суд принял уже решение. Бесеберга признали виновным в коррупции и приговорили к 3 годам тюрьмы. Насколько для тебя это предсказуемый исход и насколько это важное вообще дело?
Это важное дело. Почему? Потому что руководители международных спортивных федераций, по сути, долгое время оставались за пределами интересов правоохранительных органов, слишком влиятельной организации, такой, даже с каким-то дипломатическим статусом, оказывающей влияние на политику, на экономические процессы, ну и зарабатывающие вот на этом, в этой мутной водичке. Вот. И очевидно, с кейсом Андерса Бесеберга связана Россия, и Россия является центральным звеном в расследовании. На процессе я выступал в качестве свидетеля. Я рассказывал скорее не про его связи с спортивными федерациями, о чем, конечно, тоже вел речь. Вот. Но когда меня допрашивали прокуроры, собственно, я рассказывал про связь Бесеберга с российской политической элитой и теми позициями, которые эти люди занимают внутри системы российской власти. И, очевидно, это была какая-то дополнительная информация, дополнительный контекст, который не очень понятен был норвежцам. Вот. Как спортивные функционеры, они же занимают кресло, например, губернатора какого-то региона, либо уровня там, депутата федерального собрания. И связь политических групп с спортивными федерациями и любовь к спорту отдельных российских чиновников, очевидно, сыграла злую шутку с вот этим, с главой Международной федерации биатлона. Он получал взятки в виде дорогих часов, в виде охотничьих поездок, значит, банкетов и оплаченных услуг секс-работницы. Да? И ему вменяют, пытались вменить еще и значит, историю, связанную с попыткой защитить российских спортсменов именно выгораживанием их от употребления, при употреблении допинга, но я так понимаю, что это дело развалилось, эта часть обвинения, по-моему, была снята, вот, но все коррупционные практики, все, что касалось дорогих часов и оплаты ему услуг, оно все устояло. Для меня это важно. Почему? Потому что я проделал достаточно большую работу для того, чтобы аргументированную позицию доставить, ну и, по-моему, это один из немногих кейсов, когда представители российского гражданского общества участвуют в таких процессах в качестве экспертной группы, которая, ну, реально может объяснить происходящее в России, и это имеет совершенно четкий эффект с точки зрения уголовного преследования. У Бестербергера будет еще одна инстанция апелляционная. После этой апелляционной инстанции, я так понимаю, решение вступит в законную силу. Вот. Может быть, его, конечно, освободят от заключения в силу его возраста, потому что это уже не молодой человек. Вот. Но важен сам само решение суда, и судья попался очень щепетильный, очень любящий разбираться в деталях и слушать свидетелей. И мне кажется, он просто вот разобрал этот кейс по кусочкам, выслушал все стороны, все объяснения. Важно, что Бессеберг несколько раз менял свои показания в отношении вот тех женщин, с которыми он проводил время. В конце концов, он сообщил, что у него были романтические отношения с этой женщиной, с которой вот он ездил на охоту, вместе отдыхал в России. А вот, но оставим, наверное, эту историю за пределами нашего цикла «Богатые тоже прячут». Почему? Потому что он не совсем попадает, наверное, в канву нашей передачи.
Да, бог с ними, с романтическими отношениями, потому что у нас есть главная тема и персонаж, который довольно часто появляется в программе «Богатые тоже прячут». Это один из моих любимых персонажей, признаюсь честно. Во-первых, я с нескрываемым просто изумлением читаю его телеграм-канал, где перемежаются, значит, фотографии цветущих вишен или выступления кубанского хора с проклятиями в адрес Америки и Центробанка. Вот, это выглядит все совершенно безумно, но зато кажется, что Олег Дерипаска, а речь именно о нем, пишет сам. Потому что я не представляю себе, какой еще пиарщик согласится на такой стиль ведения телеграм-канала. А при чем вообще здесь Олег Дерипаска? Новость, которую я прошу тебя прокомментировать, вообще-то звучит совершенно не то чтобы Дерипаска ни при чем, но как-то отстраненно. Дело в том, что газета Financial Times обнаружила почти 2500 вакансий, которые Райффайзенбанк разместил в России с декабря. 1500 из них связаны с управлением продажами или обслуживанием клиентов. Текст в объявлениях об этих вакансиях, как отмечает Financial Times, несколько противоречит официальным планам банка, потому что вообще-то Райффайзенбанк говорил о том, что они постепенно будут уходить с российского рынка. Райффайзен – один из немногих, надо сказать, иностранных банков, который все еще как-то там, значит, работает в России. Поэтому вопрос, что это за такая история Райффайзенбанка, который прощается, но не уходит? И расскажи, пожалуйста, при чем здесь Олег Дерипаска?
Да, дурят нашего брата, Тань. Дурят и Райффайзен, дурят и Олег Дерипаска. Рассказываю, почему. На самом деле новостей несколько вокруг этой истории. Да, первое, это Райффайзенбанк сообщил о том, что он уходит из России и сокращает свое присутствие. С другой стороны, мы видим появившиеся объявления, которые The Financial Times пишет, как о альтернативной истории, о том, что наоборот они наращивают свои мощности. Безусловно, Райффайзенбанк после этого сразу же опровержение дал, рассказал о том, что нет, на самом деле вы неправильно поняли. Вот. Но важно, что Райффайзен находится в таком центре внимания европейских и американских регуляторов. Американский регулятор даже проводил какую-то проверку или, по крайней мере, запрашивал документы у Райффайзена и грозил санкциями Райффайзену за то, что он продолжает деятельность внутри России. Райффайзенбанк – это австрийская организация, ну, головная организация в Австрии, но значительная часть бизнеса и дохода, которые, собственно, банк получал, она проходила из России. Поэтому для банка Россия очень сильно важна с точки зрения географической такой локации и общего количества доходов. Изучая прошлогодний отчет банка, там было очень интересное заявление, которое говорилось о том, что в принципе банк рассматривает две опции: либо выделение отдельного юридического лица, либо продажа российской компании. Что на самом деле произошло, не очень сильно понятно. До сих пор мы находимся в апреле 2024 года, банк никакого решения не принял. Возможно, это связано с тем, что выйти из России не так-то уж просто. Мы с тобой тоже это говорили, что российские регуляторы и российское правительство не очень, чтобы уж стремиться выпустить из России какие-то деньги, и уж тем более иностранные компании или компании с иностранным капиталом. Поэтому Райффайзен застрял в России, и, как мне кажется, ему нужен был какой-то помощник. И тут появляется на сцене человек с другой проблемой на другой стороне границы. Это Олег Дерипаска. Олег Дерипаска тоже имеет опосредованное отношение к Австрии, хотя бы такое. Он владел или владеет долей в крупной строительной компании австрийской, которая называлась Штрабак. Это компания, которая с миллиардными оборотами, и она строит в Европе очень много. И у него там было там, более 20% акций в этой компании. Владел он этими акциями через кипрскую компанию сначала, потом перевезенную в Калининград юридическое лицо и в калининградском офшоре открытое юридическое лицо. Вот, почему это, как бы, может быть, нам интересно, потому что пару дней назад компания связана, ну, Штрабак, и, собственно, компания связана с Дерипаской сообщила о том, что Дерипаска вышел из Штрабага, продав долю или продав российскую компанию какому-то стороннему лицу. Притом название этого лица, не физическое лицо, ничто не сообщается. Кто реальный владелец, не говорится.
Давай здесь сделаем важную пометку про Олега Дерипаску. А почему все его действия за пределами Российской Федерации вызывают пристальное внимание и удивление, когда что-то получается? Олег Дерипаска – это человек, который очень долго, давно и прочно находится в разнообразных санкционных списках.
Это верно. Он ветеран санкционных списков США, вот, Великобритании, ну и, разумеется, в Европейском Союзе далеко он не ушел от этого, да? И поэтому продать долю в компании Штрабак Олегу Дерипаске практически было невозможно. И, значит, мы знаем, что Олег Дерипаска, ну, собственно, его менеджеры сделали заявление о том, что он вышел из Штрабага, продав свою долю какому-то лицу в России. Какое-то лицо в России не называется, и это очень сильно интересно. Почему? Потому что это очень важно для Райффайзенбанка, который заявил о возможном приобретении доли Дерипаски, бывшей доли Дерипаски в Штрабаге. Выглядит как какая-то непонятная история в силу того, что зачем Райффайзену покупать долю компании в Австрии, которая принадлежала под санкционному олигарху. Вот. Но, видимо, это часть сделки между Райффайзеном, Штрабагом и Дерипаской, которая, возможно, позволяет вывести часть капитала Райффайзенбанка из России и одновременно решить проблему Дерипаски в Европе, продав долю Дерипаски в Штрабаге. Значит, самая интересная часть этой истории, кому продал якобы свою долю Дерипаска. Это компания Или Адис, появившаяся в 2023 году, которая никому не известна, ноунейм, компания, зарегистрированная в Москве, с директором, женщиной-юристкой, которая ничего нам не скажет. Но важно, что эта компания есть дочерняя организация, которая называется «Атмосфера», которая зарегистрирована нигде бы то ни было, а в городе Услабинск Краснодарского края. Ты рассказывала про кубанский хор и про цветущие яблони. Все эти видео в телеграм-канале Олега Дерипаски идут из Услабинска. Услабинск – это столица империи Олега Дерипаски. Там зарегистрированы многие его компании, там зарегистрированы его благотворительные организации, и он называется там царем.
И
Вот.
надо сказать, что в Услабинске суд, который принимает все решения в пользу Олега Дерипаски, если Олег Дерипаски с кем-то судится, он очень еще любит с журналистами судиться, так вот, Услабинский суд невероятным образом каждый раз говорит, что Дерипаска прав.
Абсолютно верно. То есть Услабинск – это концентрация сил и, скажем так, ресурсов Олега Дерипаска в конкретном месте географической локации выбранной. Важно, что компания зарегистрирована в Услабинске, и директором этой компании является Игорь Хохлов, ничего не говорящее имя распространенное. Это бывший, я так понимаю, сотрудник отдела полиции, вот, который тоже работает в Услабинске, да, в этом районе, и долгое время, соответственно, он там занимал именно должность в ОВД. Значит, как эта история получилась? Ну, мне кажется, они не просто не очень сильно обращают внимание на детали, не смотрят на то, где компании зарегистрированы, кто владеет этими компаниями. Это позволяет нам делать такие вот нехитрые заключения, что Дерипаска продал компанию своему номиналу, Вот с неизвестными корнями, а дочерняя организация этой компании продолжает находиться в Усть-Лабинске, что косвенно свидетельствует, конечно же, о присутствии Олега Дерипаски, что он не вышел из этой компании, и что Райффайзен, приобретая долю в Штрабак, приобретает ее у подсанкционного олигарха. Вот такие вот у нас интересные заключения про Олега Дерипаска, про его схемки с Райффайзеном и с австрийской компанией Штрабак.
Скажи, пожалуйста, мы можем предположить, в чем интерес Райффайзена здесь? То есть я понимаю, что Дерипаске нужно избавиться от неудобного актива, с которым он ничего не может сделать, но зачем это Райффайзену?
Райффайзену надо каким-то образом вывести деньги из России, либо продолжить работу в России на каких-то условиях. Мне кажется, что приобретение, значит, Штрабага, который является, ну, ценным активом, за деньги Райффайзена, ну, по сути, мне кажется, является способом вывода части капитала, вот, из Российской Федерации. Если другим языком говорить, возможно, это билет для Райффайзена за пределы Российской Федерации и продажа своего актива какому-то третьему лицу внутри России. То есть здесь сценариев очень много, но важно, что, наверное, это от Дерипаски ждут какой-то ответной услуги. Как мы знаем, он любит кататься на яхтах с чиновниками, вот, и оказывает услуги большому количеству российских политиков. Думаю, что лоббистский ресурс у Олега Владимировича очень большой, и я думаю, что сейчас, вот прямо в текущей ситуации, он очень сильно пригодился бы Райффайзену.
Ужасно любопытно. Я надеюсь, что мы следствие вот этих вот схематозов тоже как-то увидим, что они где-то как-то проявятся. Но с другой стороны, я думаю, что вот эта публикация Financial Times, она ведь наверняка может привлечь внимание и регуляторов тоже. И если здесь для Райффайзена какой-то хороший сценарий, не знаю, там дать заднюю или сказать, что типа, ой-ой-ой, нет, да вы что, ну какой Дерипаска, да мы вообще не в курсе.
Я думаю, что последовательность в своих действиях – это важный и единственный сценарий в действиях Райффайзена, когда они делают одни действия, а сообщают о других действиях. Это вот вызывает такие противоречивые оценки их деятельности и вероятность реакции со стороны регуляторов, не российских, разумеется, а зарубежных. Вот, но я считаю, что Райффайзен – это один из немногих банков, которые связывают Россию с Европейским Союзом до сих пор, у которого есть счета, вот, и если граждане Российской Федерации какие-то деньги переводят, вот, то это одна из тех ниточек, по которым деньгопровод между россиянами работает, в том числе в Европу. Вот. Не хотелось бы, конечно, его прерывать, но вероятность такого сценария тоже существует. И я бы сказал, что такие вот заигрывания с санкционными активами – это путь в никуда. Вот. Мы посмотрим, как будут на эту историю обращать внимание регуляторы. Но я предсказываю, наверное, что тучи сгущаются над многоуважаемым банком из-за непосредственных действий его руководства.
Ужасно любопытный сюжет. Большое тебе спасибо, что ты во всем этом разобрался. Ну и, конечно, Усть-Лабинск, я не знаю, если у нас есть зрители из Усть-Лабинска, пришлите нам, не знаю, открытку, что ли. У вас там столько всего интересного происходит. Ну, хотя бы
Скоро в
фотографию.
Усть-Лабинске зарегистрируют, наверное, Райффайзенбанк, и вот тогда мы его
Да.
увидим.
Расскажите, есть ли у вас там отделение Райффайзенбанка в Усть-Лабинске? Ужасно интересно. Спасибо тебе большое, Илья. Я думаю, что и в своем телеграм-канале ты тоже как-то будешь следить за этой историей. Поэтому вы, дорогие зрители, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ильи, ну и на YouTube-канал тоже обязательно подписывайтесь. Мы здесь каждую неделю встречаемся в программе «Богатые тоже прячут». Говорю огромное спасибо Илье Шуманову, генеральному директору Transparency International Russia. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Спасибо, что вы здесь. И увидимся очень скоро. Пока.